«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем эфир. Геннадий Григорьевич, добрый день еще раз.
Добрый день.
Для тех, кто только что присоединился, в первую часть эфира мы разбирали заявления, которые звучали на большом мероприятии, которое было в столице с участием высших правительственных чиновников, управленцев от медицины. Ну и продолжая эту тему, вот еще какое сообщение пришло. Оно также важно в смысле демографии, деторождения, вообще, в принципе, для страны. В столице открылся первый центр женского здоровья. Чем примечательно это событие?
Ну, первое. Вот мы в первой половине дня говорили, что там три области европейской части нашей страны начали эксперимент по повышению рождаемости, деторождению детей. Столица, она тоже немало делает, и столица много экспериментирует, создает новые подходы. Но беда Москвы в том, что как только называется что-то хорошее, и Москва, сразу следует, ну, так это же Москва, а мы такое не можем. Ну, в данном случае, это я, так сказать, сказал, почему я оправдываю, почему Москву не взяли в эту троицу эксперимента. Вот. А Москва что сделала? Ну, у нас были районные женские консультации. Они в жилых домах, доступность близко. Понимаете? Но что можно на первом этаже разместить, да? Потом двор, потом люди смотрят. Пришла девочка, ведь это центр женского здоровья. Это не беременная женщина. А там, вот, кстати, тут приводятся первые данные. Акушер-гинеколог Москвы, коллега Оленев. Там только 1/3 беременных, которые становятся тоже на консультацию вот в этом центре. То есть это специально отдельное медицинское учреждение. Близко к транспортной доступности, чтобы рядом было метро, остановка автобуса и так далее. Вот. Самое главное для меня не это, а самое главное — оснащение этого учреждения. И оно действительно оснащено всем, чем только нужно оснастить. То есть что это значит? Пришла женщина на консультацию, там на первом этаже посидела в очереди и сказала: слушайте, да, вот мы посмотрели, но вам надо еще вот пройти вот это обследование. А у нас этого нет. Вот надо ехать там в другой конец. А тут все вместе. Тут все вместе. Это очень хорошо. Вот. А самое главное для меня что? Вот я вам назвал цифру. 1/3 только беременные. Остальные — это вот те, которые из ЭКО. Это те женщины и даже девочки, у которых какие-то проблемы появились с воспалением придатков там и так далее, и так далее. То есть вся эта вот процедура сохранения детородной функции, своевременное выявление и лечение возникающих заболеваний. Мы говорили там, внушительную цифру приводили абортов среди девочек до 14 лет. Да? Это значит, что она раннее начало половой жизни. Раннее начало половой жизни – это воспаление половых путей. И инфекционное в том числе, и не только инфекционное. Поэтому все это нужно собрать вместе, за всем этим нужно внимательно следить, со все делать, и я уверен, что там это будет делаться, прогноз для девочек, женщин, которые там будут стоять, и еще задолго до того, что как кто-то решит родить ребенка или не родить, будут следить за репродуктивной функцией этих девочек. Вовремя выявлять, вовремя подлечивать. И чтобы к возрасту, когда женщина приняла решение, осознанно приняла решение получить ребенка, родить его, она будет готова к этому с точки зрения здоровья ее детородных органов. И вот еще интересная вещь. Если мы говорили, что у нас средний возраст первой беременности в России дошел до 32 лет, мы здесь это обсуждали и говорили, а вот у супостата там 34. Да? То есть мы как бы лучше выглядим, хотя это с точки зрения гинекологической науки, если женщина первого ребенка забеременела 26 лет, это уже старородящая женщина. В Москве этот возраст, по данным официальных медицинских властей Москвы, 27 лет. Тоже много. Но не 32 и 33, как во всех остальных. Это вот как раз, как вот мы говорим про среднюю продолжительность жизни, вот тот мультипликативный показатель, который говорит, что женщине в Москве комфортнее. Если она решается родить ребенка, пусть хоть 27, но все-таки почти на 5 лет раньше, чем во всем остальном нашей стране. Да, она учится, хотя 27 уже не учится, то есть она уже получила образование, будем говорить, она уже делает себе карьеру, и к этому возрасту, ну, 22-23 у нас заканчивают, если говорить о вузах, медицинский на год позже, вот, то она уже состоялась, у нее уже решен мирный вопрос, карьерный вопрос, да, и она приходит к осознанию, это хорошо, но его нужно снижать. Нужно снижать, работая дальше, создавая условия, вот, в том числе с использованием всех до единого министерств и ведомств. Я этого, так сказать, говорю на полном серьезе. Здесь все должны работать, начиная от образования, культуры, искусство, все должно работать на этот показатель. Нам нужны не только рожденные дети, но и дети здоровые. А ведь просто родить ребенка, и он же должен расти в комфортных условиях. Нам же не поголовье детей нужно. Да? Не просто техническое количество детей, а в каких условиях их будут расти. Детдома-то мы с вами открыли еще задолго до всех событий. А вот после 70-е годы, после Великой Отечественной войны, их уже не было ни одного детдома. Были школы-интернаты, но детдомов не было. Мы сейчас вернулись к детским домам. Вот, потому что асоциальные родители, которых лишают права быть со своим ребенком, воспитывать его. Это говорит о какой степени деградации института семьи и вообще угасания инстинкта нормального, естественного. Я считаю, самого главного инстинкта — это на продление рода своего. Вот, поэтому вот так. Ну что, поговорим о заболеваемости?
Да, безусловно. Несколько заголовков обратили внимание коллектива этой вашей авторской программы. Одно из них. В России могут создать вакцины-консервы, здесь кавычки, на случай пандемии. Мы сейчас как раз и дадим определение этой дефиниции. Вольной, наверное, да, как мы понимаем. Ну и еще одно издание написало, что сезон респираторных инфекций в России подходит к пику. Но я так понимаю, что пик еще,
далеко,
в общем-то,
не к пику. Это
первое. Не наступает.
Что касается консервов, ну, так называть я не буду, но смотрите, почему наш спутник выстрелил первый. Никто не хочет это признавать, но он первый. Потому что, когда был МЕРС, у нас был САРС и МЕРС, острый ближневосточный респираторный синдром. Тогда институт Гамалеи уже создал вакцину на тот вирус, на мерсовский, на ближневосточный респираторный синдром. Так? Но она была не доведена до стадии, она там начинала уже до клинику проходить и так далее, потому что не развилась эпидемия. Но вакцина уже была готова. Вот такого рода вещи, они, поэтому там уже просто действующий вирус-вектор ставили другую, вот как мы сейчас утвердили, и на этой неделе появилась оптимистическая новость, что у нас был модернизирован спутник Лайт, да? Там просто взяли, вирус-вектор остался тот же, а ту плазмиду, которая отвечает за иммунитет, взяли уже от другого штамма, самого актуального, который сейчас. И вставили. И он, поэтому она прошла быстро до клинику, прошла клинику, и уже первые партии, по-моему, 130 там, тысяч пошло уже в практическую сеть.
То есть была заготовка, условно говоря.
Ну вот, и такого рода вещи сейчас можно делать с геноинженерными вакцинами. Понимаете? Но самое главное сказать, что мы заготовим на десятилетие вперед, нельзя. Почему? Потому что нам нужен актуальный вирус, а его еще нет. Понимаете? Вот это вот сыграет. Но эта технология уже вошла в практику. Вот. Гриппозная вакцина. Мы каждый год делаем новую. Вот сейчас мы, вот те вирусы, которые циркулируют у нас, и якобы мы достигли пика, мы еще не достигли пика. Только к нему подступаемся. Все еще впереди. Вот. Мы, вот те вирусы, которые будут у нас доминировать, в марте месяце они будут на международном уровне, там есть 5 лабораторий на планете, которые курируются Всемирной организацией здравоохранения, они эти вирусы подготовят, доведут до вакцинного штамма и раздадут в марте странам, которые изготавливают свои вакцины. И у нас, они нам тоже их дадут, этот маточный вирус. Мы сделаем промышленный банк и уже будем масштабировать этот вирус на будущий год, сезон. То есть уже в августе месяце, вот года, который начнется через неделю, мы уже будем вакцинировать, но уже измененные вакцины. Вот что такое. Так что это есть, и слава богу, что это есть. И мы будем дальше идти. А теперь о уровне заболеваемости, да? У нас сегодня последний день 50-й недели, 51-й недели. Но данные у нас за 50-ю неделю. Вот. С одной стороны, это меня радует, потому что сегодня пятница. Практически на следующей неделе наши детки практически учиться не будут, уже не начнутся елки и так далее. Но елки меня беспокоят, очень беспокоят. И вот объясню, почему. Смотрите, когда вот я вчера в своей школе проводил управляющий совет, у меня в моей школе 6 классов закрыто по карантину. Вот заболели детки. Классные руководители и директор школы приняли решение сами. Это уже мы разрешили. Они их отпустили на неделю, говорится, на удаленку, дали задание, там проверяют, и с помощью онлайн-технологий. Но дети разобщены. Сейчас у нас начнется сезон елок. Что это значит? Что значит сезон елок? Первое, это то, что дети из разных зданий школы будут, из разных возрастов, на елках в своих школах. Теперь начинаются предновогодние елки. Вот, ну, допустим, в Москве елка мэра, да, елка на разных площадках, кремлевская елка будет. Так? А что это значит? Это значит, что дети соберутся не только со всей Москвы, но и приедут из других городов. Так? Да, когда детей отправляют на кремлевскую елку, там из Якутска, там из Дальнего Востока, их там до этого проверяют, они там сидят на карантине, это да, но они летят в самолете. И интенсивность проэпидемичивания гораздо более высокая, чем просто идет стационарное учение, обучение, да? Они даже находятся в одной школе, но в разных коридорах. Это уже разрывает эпидемические цепочки. А вот сейчас интенсивность повысится. Что и как у нас сегодня выглядит? Посмотрите. На 50-й неделе у нас эпидемические пороги заболеваемости для данного уровня, для этой недели, среднемноголетние, превышено на 20% более чем в 39 городах. Причем все эти города — это столицы. А столицы делают погоду. Москва делает погоду во всей России. Столицы областных центров делают погоду для своего региона. Так вот, смотрите, все это практически все города европейской части. У нас здесь все скучены, да, вот Санкт-Петербург, Москва, да, за Уральским хребтом у нас Хабаров, Челябинск, Южно-Сахалинск, да, что-то еще там есть, а в основном здесь, потому что здесь основная часть населения, здесь у нас интенсивность их процессов идет и так далее. Поэтому сегодня вот я не согласен с вашими коллегами, которые говорят, а нужно ли вводить в Петербурге масочный режим. Что вы понимаете под этим масочным режимом? Если в школе, в классе начался этот, надо надеть маску. Маску тем детям, которые ходили с этим ребенком, потому что выявили, вот сегодня выявили в классе, да? Надо детей, во-первых, распускают. Учителя должны носить маски. Слава Богу, мы учителей привили. Вот в моей школе 95% учителей привилось, и это хорошо, спасибо. А 38% только детей привито. А почему? Я начинаю на них наезжать, как мы говорим на современном языке. А они говорят, а родитель не разрешает, потому что там же спрашивают не у ученика, а у родителя. Он говорит, нет. Так вот, мамочки, которые отказывались сейчас, вот вы, пожалуйста, во-первых, избавьте. Вот тут-то вы точно капризничающего накануне, а это значит, уже начинается заболевание, отправите на елку, потому что у вас билет. Вот этого делать не надо. Да, там будут и температуру мерить, когда они будут заходить, но все равно лучше пожертвуйте этим подарком, но не надо заведомо больного ребенка отправлять на это, потому что, во-первых, он заразит остальных детей, которые будут прыгать вместе с ним вокруг елки. Вот это очень и очень важное дело. И, конечно же, сейчас позапрещали все проверки, но медикам, а на каждых таких крупных мероприятиях обязательно присутствуют медики, я просто заклинаю тщательно проводить фильтр, утренний фильтр. То есть фильтр перед началом этого. Сказать, что у нас сегодня, да, рост заболеваемости есть, но он еще будет выше. Потому что такое заболеваемость? Что такое вспышка, допустим, для той же Москвы, для того же Хабаровска? Это примерно вот начало подъема. Вот смотрите, Хабаровск сейчас подъем есть. Значит, на следующей неделе прервется он. Потому что следующая неделя практически не учебная. Затем что у нас будет? Затем 10 дней будут каникулы. Вот. И затем дети вернутся в школу. Вот это прерывание, оно потом будет подхвачено. Начнется рост. Это 2 недели роста. 3-4 недели плато на пиках. Затем спад. Итого 7-9 недель. Это эпидемический подъем заболеваемости для данного региона. В целом по России, вот эти города вступили раньше, у них раньше закончится, да? Но потом подхватят другие города, и в целом пик по нашей стране, я думаю, он начнется после января, самый большой подъем, и продлится он, как правило, до марта. Пройдет грипп А, сядет на хвост грипп Б, потому что он более медленно разворачивается, но поле латентно и тяжело протекает. Итого на каждые 7-9 недель каждый субъект Российской Федерации должен пройти эти свои пики, и тогда мы закончим эту эпидемию. Поэтому еще далеко до начала пика. Москва и Московская область, ее надо рассматривать как один регион. Потому что 1 000 000 жителей Подмосковья приезжает в Москву каждый день на работу. Так называемая маятниковая миграция, она сглаживает вот эти...
Вот я перед вами как раз.
Это называется маятниковая миграция.
Я знаю, да.
Да. И она сглаживает, собственно, это единый народно-хозяйственный механизм.
Так и есть.
Да, куда вы день? Люди, основная часть экономически активного населения Подмосковья, она работает здесь, в Москве, под разными... Просто приезжает на один день, те же водители, да? Это же огромное количество людей. Поэтому все это надо очень тщательно, очень внимательно и избавиться от пижонства. Но тут я уже обращаюсь к более молодым людям. А, температуре? А, пойду. А, ничего, вот я герой. Я вот пришел на работу с температурой. Посмотрите, какой я старательный. Нет, ты преступник. А уж... Если чувствуешь недомогание, маску надень. И вот к вопросу о масочном режиме люди мечтают о тотальном. Не надо его делать тотальным. Но там, где в коллективе появился случай, и остались люди там, это же не школа, там же не распустят на каникулы, да? Все должны носить маски. Потому что неизвестно, кто следующий, кто подхватил этот вирус от заболевшего товарища, который... так сказать, псевдогероизм проявил, псевдорвение к работе и заболел. Мало того, что не привился, когда его звали на прививку, он не пришел. Вот это вот очень и очень важное дело, и давайте мы с вами не будем паниковать, не будем истерить, а будем спокойно, грамотно проходить этот непростой период. Вы просили.
Да, да, мы будем это тоже внимательно анализировать. Это статистика о прерывании беременности по Российской Федерации. Вот у меня документ. Ну что ж, Геннадий Григорьевич, время завершать. Благодарю вас за любопытную беседу. Мы вернемся через неделю.
Всего доброго, программы. С наступающим Новым годом. Потому что в следующий раз я тоже не примену поздравить, но сейчас уже можно поздравлять.
Я думаю, можно, да.
Поэтому год... зеленого деревянного дракона очень эффективный и полезный. Так что всем с новыми силами вступить в Новый год и реализовать свои планы. Спасибо.
Спасибо, до встречи.
Профилактика с Геннадием Онищенко.